Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Ну и, конечно же, мы продолжаем наш цикл, уже ставший традиционным, таким, так сказать, долгоиграющим и, надеюсь, интересным, вместе с нашим постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, доцентом, музыковедом и лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Ну что ж, продолжаем двигаться, путешествовать на культурных пространствах нашей необъятной Родины. И вот некоторые цитаты, которыми хочу воспользоваться из великих персоналий, о которых, собственно говоря, сегодня и пойдет речь в нашем таком ближайшем мини-цикле. «Эх, молодежь, молодежь, ума у вас, может быть, и больше против нас, стариков, да сердца мало». «До нас люди жили не ангелы, и после нас не черти будут, правда, с кривдой, спокон века одним колесом по миру катятся». И вот еще одно. «Не стоит думать о том, что будут делать другие, когда вы будете делать им добро, а надо ни перед чем не останавливаясь быть ко всем добрым». Итак, вот это цитаты из произведений, я думаю, тоже для многих всем известных писателей. Ну, дальше мы узнаем, кто же они еще были, но прежде всего, что их объединяет, это литературные деятели. Итак, мы будем в нашем мини-цикле сегодняшнего дня говорить о писателях Алексее Феофилактовиче Писемском, Павле Ивановиче Мельникове и Николае Семеновиче Лескове. Итак, Дмитрий Владимирович, почему же мы выбрали, объединили вот наш мини-цикл вот этими тремя литературными персоналиями? С чем это связано?
Вот давайте начнем со следующего.
Так.
Значит, я, если помните, мы когда на всех наших предыдущих передачах говорили о том или ином великом деятеле русской культуры, я очень часто предлагал прочитать конкретную исследовательскую книгу.
Да.
Скажем, ну, естественно, труды Лотмана, если это пушкинская эпоха. Книга Корнея Чуковского «Мастерство Некрасова» упоминалась. Но я постоянно обращаюсь к эссе Валерии Новодворской «Поэты и цари». И вот я сегодня сразу, прямо с места в карьер, предлагаю читателям изумительную книгу, которую написал наш отечественный блестящий искусствовед Лев Анинский. Книга с таким названием, как «Выстрел». «Три еретика». Это как раз книга, посвященная героям нашего сегодняшнего повествования. Еще раз их озвучим. Алексей Феофилактович Писемский, Павел Иванович Мельников-Печерский,
да,
и Николай Семенович Лесков. Значит, чтобы сразу не было никаких неясностей, я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слышит, верующим, православным, воцерковленным. Слово «еретики» здесь не в религиозном смысле слова. С точки зрения религиозной принадлежности, герои нашего сегодняшнего рассказа были стопроцентными православными. Хотя мы увидим, что взаимоотношения с церковью у них были иногда сложными. Угу. Но это стопроцентно православные люди, воцерковленные, то есть слово «еретик» здесь в переносном смысле слова. Угу. Книга потрясающая, вот без всяких кавычек. Я вообще вам даже больше скажу, это одна из немногих книг искусствоведческого характера, кстати, написанная абсолютно доступным языком. Для того, чтобы ее читать, совершенно не обязательно быть каким-то высоколобым интеллектуалом там, с кучей ученых степеней, ничего подобного. Эта книга рассчитана для всех, кто любит и ценит отечественное культурное наследие. И вот там эти три человека объединены. Угу. И вот именно поэтому я следую матрице Льва Анинского и объединяю их сегодня тоже. И мы сейчас увидим, что их объединяет очень многое. Значит, ну, объединяет очень многие детали биографии. Кстати, совершенно, с одной стороны, характерные, с другой стороны, совершенно нетипичные для литературы Золотого века. А я вам скажу сразу, чтобы было понятно. Ну вот смотрите, даты жизни. Да. У Писемского 1821-1881.
Да, да.
У Мельникова-Печерского 1818-1883. Да. И у Лескова, самого молодого из них, 1831-1895. То есть, как видим, они плюс-минус принадлежат к одной генерации. Mm-hmm. Но Писемский и Мельников-Печерский совсем рядом, Лесков немножко чуть-чуть со сдвигом. В любом случае, они все принадлежат к той генерации, которая будет входить в литературную жизнь в последнее десятилетие правления Николая I. Угу. Кстати, что это такое, сейчас это нам тоже пригодится. И их пик приходится опять на ту самую эпоху, в которой мы сейчас виртуально и пребываем. Эпоха великих реформ Александра II. Да. Причем Писемский умер прямо на излете этой эпохи. Угу. Он не дожил до взрыва на Екатерининском канале. Мельников-Печерский чуть-чуть застал эпоху Александра III, а Лесков застал чуть-чуть старт еще и Николая II. Mm-hmm. То есть у Лескова судьба интересная, он застанет всю эпоху Александра III, и это тоже будет иметь интересные последствия. Все трое провинциалы. Значит, Костромская глубинка для Писемского. Кстати, совсем интересно, город с таким почти символическим звучанием Чухлома. Я этот город хорошо знаю, я в молодости, когда ездил учиться в Петербург, я через него всегда проезжал. Мы еще к этому
через
вернемся. Через Чухлому. Да, то есть, что такое Костромская глубинка, это отдельный интересный разговор. Сегодня вернемся. Мельников-Печерский неотъемлемо связан с городом Нижний Новгород, где он и родился, где он и умер. Да. Да. Писемский похоронен в Петербурге.
Да, да.
И, наконец, Лесков, Орловщина.
Орловская губерния, да, это, вот село это, Горохово.
Да, вообще Орловщина – это место, которое дало огромное количество великих деятелей культуры. А если подключать рядышком и Воронеж, и, и Курск, вот это вообще такая, знаете, клондайк такой русский. Упокоение Лескова, литературные мазки в Москве. Вот. То есть они будут связаны, в общем, с обеими столицами, а Мельников-Печерский, кстати, тоже связаны со столицами, но вот Нижний Новгород и так далее.
Да.
Что интересно, они выходцы не совсем из дворянского сословия.
Все трое.
Да. Ну, то есть у них предки как? Вообще, вам так скажу. Священники по линии Лескова, там мелкое чиновничество, сын жандармского офицера Мельников-Печерский, или, как сказано у Пушкина, родов дряхлеющий обломок. Это примерно к Писемскому. Но вообще они по жизни, по своей, вот как бы по своему такому формальному существованию относятся к чиновничеству. Это очень интересный момент, который их очень резко выделяет из всего предыдущего ряда. Потому что даже если человек служил по чиновной линии, скажем, как граф Алексей Константинович Толстой, он все-таки в первую очередь представитель знати, аристократии там и так далее. Вот эта троица наша сегодняшняя, в этом смысле мы с таким сталкиваемся вообще впервые. Это вот такой именно мир российского чиновничества. Начинали с нуля все трое. Кстати, все трое неплохо дослужились. Писемский умер в чине надворного советника. Это подполковник.
Да-да-да.
По этому самому. Мельников-Печерский и Лесков там плюс-минус. Там, а Мельников-Печерский, по-моему, даже и до аналога полковника дослужился где-то. В генералы они не вышли, в отличие от наших предыдущих героев. Вот. Но до полковника это тоже, в общем, неплохо.
Да, конечно.
Да, поэтому с точки зрения материальной, кстати, ни один из них каких-то особых проблем не испытывал. У всех троих очень драматическая и, можно даже сказать, трагическая судьба, как деятелей культуры.
Угу.
Почему это произошло, мы чуть-чуть попозднее поговорим. А и именно это связано с их совершенно таким особым, ну, я не скажу, можно сказать, еретики, можно сказать, любимое выражение Лескова, язычники, тоже в переносном, естественно, смысле слова. Кстати, Лесков даже называл себя ересиархом, понимаете, интересный факт. Сейчас мы увидим, во что это.
И самое... При этом написав святочные, знаменитые святочные
рассказы. Так я же говорю, что вообще у этих трех писателей связи с религией, связи с церковью, связи с верой, как ни у кого из других, может быть, писателей, с которым мы еще сталкивались. Вот на любом фоне. И наконец, предельно трагичный момент, как при жизни, так и сейчас. Дело в том, что этих писателей... упорно на протяжении вот всего периода, когда они жили, и всего периода, который после их смерти, их упорно запихивают во второй эшелон нашей литературы. Даже Анинский как бы чуть-чуть об этом проговорился. Вот я позволю себе, возможно, даже не смелость, а наглость, если хотите, вот, утверждать, что это три абсолютно первостатейных, абсолютно первоклассных, первоэшелонных писателей. Вообще, мне вот оценки этих писателей напоминают две очень известных цитаты. Фильм «Доживем до понедельника», классика нашей, так сказать, позднесоветского кинематографа, знаменитый эпизод, как герой Вячеслава Тихонова, педагог по истории, беседует с педагогом по литературе, такой дамой после бальзаковского возраста, такой типичной Марьи Ивановны, и цитирует ей какого-то поэта. Та начинает: это Пушкин, нет, это Лермонтов, нет, это Тютчев, нет, она уже злится, потеря лица, литературщица.
Да,
кто же это? Тихонов говорит: Боротынский. Она со злостью: я не обязана знать второстепенных поэтов.
Да.
На что герой Тихонова с нескрываемой уничтожающей иронией говорит: а его уже перевели в первостепенные. И еще я вспоминаю такую цитату. Был великий немецкий композитор Рихард Штраус, который с невероятным остроумием и самоиронией сказал такую фразу: может быть, я и не первосортный композитор, но я первоклассный второсортный композитор. Для справки, он и первоклассный, и первосортный, и гениальный, и вообще, и дай бог каждому хоть чуть-чуть приблизиться. Но он был остроумный человек. Так вот, я еще раз за свои слова отвечаю, три великих гения. Три великих стилиста. Вот мы вообще, знаете, я всегда говорю, почему школьная литература пробуксовывает, потому что ученикам начинают компостировать мозги насчет идейности, насчет правильных и неправильных персонажей. Вот здесь это вообще не будет работать. И никто никогда не попытается подойти к проблеме эстетически гурманской.
Да.
Посмотреть красоту эстетическую, как это все сделано, какими словами или в музыке, какими красками музыкальными или живопись это сделано. То есть с этой позиции мы имеем дело с тремя гурманами отечественной литературы. Кстати, им интересно, что они были гурманы и по жизни. Интересный факт. То есть все, что они писали, это просто как вообще какой-то смак натуральный. Мы сейчас с этим еще столкнемся.
Да, конечно, конечно.
И вот до сих пор они не осмыслены как гении. Кстати, опять-таки, вот мы с этим сталкивались, ну, это у нас будет повторяющаяся, как заезженная пластинка, понимаете? Мы снова и снова будем говорить, что вот у нас есть гении, которых мы никак не можем осмыслить как свой золотой фонд нашего наследия.
Ну, а вот в данном случае эти три персоны великие, безусловно, они все-таки каким-то образом, их память увековечена.
Вот не поленился, поднял сведения. Так. Они очень хорошо увековечены на местном уровне. Там, скажем, в Чухломе точно есть.
Ну, на родине,
да,
понятно.
Там, да. Ну, вот от Орловщина, в Орле поставлен такой очень оригинальный памятник Лескову. Он сидит на постаменте, а кругом, как на жердочках, сидят герои его, почему-то на жердочках, герои его произведений. Да, ну, в общем, насколько я знаю, в Москве есть улица Писемского. Там на Волге был пароход Писемский, который недавно сломали на металлолом, там, понимаете? И тем не менее, все равно но это больше все-таки как вариант какого-то местного значения, то есть нету осмысления их общерусской, общенациональной значимости. И вот с чем это связано? Вот сейчас мы как раз к этому и подходим. Почему Анинский назвал их еретиками? А, собственно, это не Анинский придумал, это фактически со слов Лескова, понимаете? Со слов Лескова, где-то немножко и со слов Мельникова-Печерского. Дело в том, что, вот я вам, знаете, с другого конца подойду. Вот Александр Александрович Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» высказал одну очень интересную и горькую мысль. Что русская литература по мысли Солженицына, подчеркиваю, это его мысли, да, сейчас я с ними буду полемизировать, как бы не сумела копнуть вглубь народного сознания, вглубь народной толщи, она описывала, ну, как вам сказать, в первую очередь, духовную интеллектуальную элиту. Ну, скажем, Тургенев – это дворянство, там Толстой – это дворянство, там Достоевский – это городская среда, там и так далее.
То есть не шла литература в народ?
Да, не то, что в народ. В народ она как раз сколько раз ходила, классический пример Некрасов, понимаете? Да, в народ она как раз ходить умела. А по мысли Солженицына она не сумела проникнуть вот в толщу народного сознания и подсознания. Вот, ну, как потом Бунин скажет, в годы гражданской войны никто не знал русского мужика, думали, что он богоносец, а он оказался зверь. Так вот, и типа, что вот именно в лагерях, в ГУЛАГе была возможность это все копнуть, но оттуда ничего не выходило, как из черной дыры. Да. Так вот, Солженицын не вполне прав, потому что у нас есть герои нашего сегодняшнего рассказа. Вот в этом и состоит их особенность, инаковость, еретичность, диссидентство, как хотите. Они-то сумели нырнуть в такие марианские впадины, в такие какие-то черные дыры, да, вообще, не знаю, какого-то йеллоустонского супервулкана.
Человеческих психологий.
Да, и национальной психологии. И национальной, да. Вот и они, нырнув туда... То есть, я могу сказать, знаете, вообще в этом смысле с ними рядом можно поставить только Достоевского. Вот, Достоевского и где-то немножко Льва Толстого. Вот, но у Достоевского и Льва Толстого постижение этих глубин шло совсем по другой матрице. То есть, в этом смысле они не дублируются. Вот, можно сказать, что вот эта триада, Писемский, Мельников, Печерский, Лесков, у них была своя собственная методика. Кстати, она и у них у каждого своя, в общем-то, была. Но они, почему я их объединяю, они выступают как некая генерация, как некая, как некая парадигма, если хотите, литературная. И вот они единственные, может быть, из всех великих литераторов Золотого века сумели так глубоко копнуть, сумели так войти вообще, даже не то, что, понимаете, не то, что, как, знаете, у Новодворской про Пушкина написано, в народ сходил в капитанской дочке, сильно не понравилось, да. Понимаете? А вот здесь они вошли просто, знаете, вот как в фантастическом фильме «Чужой», знаете, вселяется в тело человека какая-то инопланетная сущность. И вот, вот они все трое вселились. Они все трое вселились. Это, я могу вам сказать, больше это вообще в таких масштабах никому не удалось.
То есть вот в этом смысле они в неком смысле инородны.
И вот почему,
по отношению, отсюда
и... Они оказались, они оказались стопроцентно народными применительно к нашей...
К глубине,
да, глубине
познания.
Кстати, не идентифицируясь с этой глубиной по аксиологии. Mm. А вот к литературному процессу они оказались абсолютно инородными. И в этом их трагедия будет по жизни, мы сейчас это увидим. И самое главное, они сделали настолько страшные выводы, я могу сказать даже так, возможно, даже Достоевский таких страшных выводов не делал. Понимаете, у Достоевского, забегая вперед, скажу, есть два поплавка. Во-первых, философия, потому что, забегая вперед, скажу, у нас, когда будут разговоры о Достоевском и Львом Толстом, мы будем говорить, что это единственная в русской литературе вообще, и вообще во всем русском искусстве фигуры, которые потянули на философское осмысление масштаба великих философов древности, Запада там и так далее. То есть не было в России фигур, эквивалентных, скажем, Платону, Аристотелю, там, Гегелю, Канту, Ницше там и так далее. Толстой, Достоевский. Философия. И плюс у Достоевского это Евангелие, на который он постоянно опирается. А у Толстой, как вы знаете, будет создавать свое собственное религиозное учение. Вот к этому мы еще вернемся. Mm. У них есть какая-то платформа, чтобы не утонуть. У Лескова, Писемского и Мельникова-Печерского вот оставь надежду сюда входящей. То есть они ни за что не цепляются. У них практически нет поплавка. И они делают, это, знаете, в данном случае аналогом будет Эврипид, скажем, или поздний Шекспир, если хотите, вот такие аналогии. И они сделали настолько кричаще неполиткорректные выводы, что современная им литература, современная им, скажем, вообще, как бы вот интеллектуальная вот эта сфера, она предпочла их выплюнуть. Понимаете? Потому что, чтобы принять эти выводы и осмыслить их, нужно быть очень смелыми людьми. И еще один очень важный момент, к которому мы сейчас будем обращаться. Если помните, мы говорили вечный спор западников-славянофилов.
Да.
А в пореформенную эпоху добавилась третья сторона треугольника, левые радикалы. Ну, Тургенев их окрестил нигилистами, слово прилипло, вот, хотя у Тургенева нигилисты это совсем не то, что настоящие нигилисты, настоящие нигилисты у Достоевского, вот, но, скажем так, левые радикалы, нам с ними еще предстоит познакомиться.
Да.
Потому что у нас обязательно будет с вами встреча и про по Чернышевскому, и по Писареву, там, и, а потом и про народников, народовольцев. Ну, никуда мы от них не денемся. Вот, хотя эта встреча, скажем так, не самая приятная. В общем, как бы беседа перестает быть томной, как говорится. Вот, но нам все равно надо с ними будет познакомиться. А они были очень влиятельны в это время. И вот... Наши герои нашего рассказа, они совершили то, что удается, ну, редко-редко кому. Они решили отвергнуть все три лагеря. То есть они не примкнули стопроцентно к западникам. Вернее, скажем, Писемский как бы с западниками тусовался, но западники считали его, как пишет Анинский, крайне ненадежным союзником. Славянофилы, хотя, например, Мельников-Печерский по всем показателям как бы примыкает к славянофилам. не получается альянс со славянофилами, потому что славянофилы идеализировали народ, славянофилы идеализировали Россию. Тут какая к черту идеализация? Тут такой документ от патолога-анатома, понимаете, что... Вот. И все трое были яростными оппонентами левых радикалов. Вот это определило их судьбу и при жизни, и особенно в советскую эпоху. Потому что левых радикалов в Советском Союзе осмысляли как предтеч большевизма. Тут большой вопрос, были ли они предтечами большевизма. Кто-то был, кто-то нет. Понимаете? Потому что наследники левых радикалов эпохи Александра II — это эсеры. Эсеры, как известно, с Лениным отнюдь не целовались, понимаете? Фанни Каплан была эсеркой, этим все сказано.
Да-да-да.
Вот. Поэтому были ли они предтечи большевизма, это очень большой вопрос, но их так осмыслила советская идеология. Следовательно, все, кто против левых радикалов, те против нас. Все.
На сегодня выпуск нашей программы «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о трех ярких представителях эпохи Золотого века культуры: Алексея Феофилактовиче Писемском, Павле Ивановиче Мельникове и Николае Семеновиче Лескове, о трех замечательных, известных, талантливых писателях и литературных деятелях. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.